Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Надежда». Сегодня пятница, и, как обычно, в эфире моя часовая программа «Америка и мир». Гостем сегодняшней моей программы будет председатель Координационного совета соотечественников в Соединенных Штатах Америки Игорь Анатольевич Бабочкин. Здравствуйте, Игорь Анатольевич.
Здравствуйте, здравствуйте, Марк. Очень приятно. С добрым утром все радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения.
Спасибо за хорошие пожелания. Надеемся, что сегодня погода нас не подведет, и в Нью-Йорке будет тепло и солнечно. Первый вопрос, который я хотел бы вам задать. Расскажите, пожалуйста, о организации соотечественников Соединенных Штатов, председателем которой вы являетесь. Ее, чем она занимается, ее цели, кто в нее входит, пожалуйста.
Знаете, Марк, в принципе, организация, если можно так назвать, хотя Координационный совет – это неформальное объединение русскоязычных организаций, объединенных общими интересами сохранения русской культуры в Америке. То есть это не зарегистрированная организация, но будем называть для простоты все-таки ее, наверное, организацией. Так вот, это впервые организовалось в 2006 году на съезде, на форуме, первом форуме, который прошел в Вашингтоне. И тогда съехались в Вашингтон более 300 представителей самых разных организаций, которые занимаются сохранением культуры и русского языка в Америке. Ну, с тех пор прошло много времени. Вот в 2008 году был форум в Нью-Йорке, где меня как раз избрали председателем. Вот с тех пор, видите, я руковожу этой организацией. В 2010 году был съезд у нас в Сан-Франциско, а в этом году, 31 августа, пройдет уже четвертый форум соотечественников Америки, который будет проходить в Майами 31 августа, как я уже сказал. Ну, чем занимается Координационный совет? Ну, в самом названии зашито, как говорится, род деятельности. То есть именно координация мероприятий, направленных на сохранение русской культуры. То есть это и проведение различных фестивалей, и проведение театральных фестивалей, издание книг, журналов, поддержание общего веб-сайта для соотечественников. Ну, очень многое другое. Может быть, какие-то конкретные вопросы у вас есть? Я готов конкретизироваться, если так сказать.
Все мы видели, мы знаем журнал «Соотечественники», который выпускает ваш Координационный совет. Он очень красивый, на глянцевой бумаге, прекрасные фотографии. И самое главное, этот журнал рассказывает о том, чем же живет вот русскоязычное население нашей страны. Пожалуйста, вот об этом журнале, который завоевал большое уважение среди читателей.
Значит, журнал действительно, это глянцевое цветное издание. Пожалуй, на сегодняшний день почти, ну, я другого не знаю, так что скажу, что единственный журнал такого рода. Именно журнал, не связанный с политикой, а рассказывающий о культурных событиях в Америке. Что интересно в этом журнале, что все абсолютно материалы в нем уникальны. То есть они написаны специально для этого журнала, написаны они с мест, написаны самими авторами тех мероприятий, которые проводятся. То есть в журнале вы можете узнать о детских коллективах из Техаса, о фестивалях, которые проходят в Каролайне, в Колорадо, на Аляске и где-то еще. Детские театральные фестивали, которые уже два детских театральных фестиваля прошли в Америке. Последний фестиваль, который проходил в прошлом году на фестиваль в Вашингтоне и в Нью-Йорке, он уже не уместился на одной площадке в Вашингтоне. И на фестиваль приехало более 30 детских театральных студий. Это все можно найти в нашем журнале. Журнал имеет подписную цену, он распространяется по подписке. Вот. И во многие организации журнал отправляется для них бесплатно. То есть журнал поддерживается нашим российским посольством, поскольку это сохранение культуры. Это входит в поддержку, в культурную программу, которая осуществляется осуществляет посольство Российской Федерации в Америке. Вот, и посольство определяет те организации, которым, которые не в состоянии самостоятельно оплатить подписку, но которым по роду своей деятельности было бы интересно знать о том, что происходит в Америке. Поэтому, ну вот, вот так вот выглядит наш журнал. И, в принципе, любые материалы мы принимаем, но те материалы, которые относятся именно к культуре, к сохранению русского языка в Америке, об истории нашей эмиграции. Ну, об истории у нас есть немножко другое издание. Вышла книга «Русские в Америке». Вы знакомы, конечно, с нашей книгой, правда?
Да-да, вот как раз эта книга и журнал «Соотечественники» присутствовали, так же, как моя газета «Русская Америка», присутствовали на открытии «Русского дома Родина» в Ковеле, штат Нью-Джерси. Как раз прошлую пятницу рассказывал об этом событии, ну, можно сказать, крестный отец этого мероприятия, Александр Аркадьевич Бондарев, он был у нас в эфире. Вот как раз о презентации журнала и книги как раз на открытии Дома Родины.
Знаете, было приятно. Ну, что такое книга, о которой мы говорим? Я прочту ее полное название. Она называется «Русские в Америке. Волны русской эмиграции в США». Книга 330 страниц. Цветные, глянцевые, большое издание, крупное. Можно назвать это академическим изданием. Издание, которое вобрало в себя, в принципе, исторические события, которые произошли на рубеже веков 19-го, 20-го, захватив немножко 21-й, но совсем чуточку. Вот. Эта книга рассказывает о тех знаменитых людях, которые внесли свой вклад в Америку, представители русской эмиграции в Америке. И вот эту книгу, и мы представляли, что было ценно, что на открытии Родины было очень много людей, во-первых, которые представляли старую эмиграцию, там в основном была старая эмиграция, для которых центр Родина — это, ну, что называется, первые шаги в Америке. Ведь центр открылся в 55-м году, начал строительство в 54-м, закончилось в 55-м году. И очень многие участвовали в этом строительстве, многие из первого, представителей первой волны эмиграции имели там свои дачные участки, то есть это была большая территория. Так вот, очень многие из тех, кто был на родине, вошли как раз, были, о них написано в этой книге. Книга была подготовлена в основном очень много на базе материалов нового журнала. Новый журнал как раз недавно в этом году отметил свое 70-летие, так что вы можете себе представить, какой богатейший материал хранился на страницах этого журнала, издавался за все эти годы. И вот именно очень самые интересные материалы были взяты оттуда. Но, кстати, немножко забегая вперед, хочу сказать, что мы сейчас уже приступаем к подготовке следующего, второго тома журнала «Русские в Америке», который будет уже больше говорить о современной Америке. И вот здесь он будет уже готовиться на базе журнала «Соотечественники». Потому что журнал наш выпускается с 2009 года. И на сегодняшний день можно сказать, что, ну, основные, самые крупные представители, носители русской культуры в Америке уже как бы отмечены в нашем журнале, их история рассказана. И собрать все это воедино, соответствующим образом обработав, с хорошими качественными фотографиями, с хорошими материалами, это большая история. То есть книга заинтересовала сегодня не только тех, кто живет в Америке, не только тех, о ком здесь написано, но и очень многих и в России, очень многие библиотеки у нас запросили, многие министерства, ведомства. То есть книга сегодня пользуется, ну, можно сказать, что это бестселлер.
Ну,
я закончу, что книгу можно приобрести на нашем сайте «Соотечественники в Америке». Сайт называется... Можно я могу назвать название
конечно,
сайта?
Конечно, конечно, да? Обязательно.
Значит, те, у кого есть авторучка, могут записать. Это www.compatriotsru.com. Compatriots.com. Compatriots.ru.com. Compatriots – это соотечественники в переводе с английского языка. RU – это как русские. Ну и .com – очень просто. Вот. Значит, у нас на сайте есть, в принципе, вся информация и о журнале. Кстати, журнал там можно прочитать. Он в формате PDF, он выложен там полностью. Никаких секретов там доступов нету. Можно спокойно совершенно ознакомиться с каждым выпуском журнала. Вот. Можно посмотреть содержание книги, там указаны все главы. Естественно, они не раскрываются, потому что книга большая, но название глав там есть. Так что на сайте можно узнать всю информацию о том, что мы делаем. Ничего скрытого нет, все открыто. Такие дела.
То есть можно зайти на ваш сайт и заказать книгу, заплатить, наверное, карточкой, и вы вышлете по домашнему адресу заказчик.
Да, абсолютно, конечно. По-домашнему, на компанию. Очень много сегодня компаний, организаций заказывают книги. В основном даже, я бы сказал, и книги, и журналы. И журналы у нас подписываются организации очень много. Там кому-то нужна одна штука, кому-то нужно 20 штук. Так что у нас, кстати, журнал... Он считается региональным, то есть он охватывает не только США, он охватывает, он же называется «Соотечественники в Америке», то есть он охватывает и русскую эмиграцию в Латинской Америке и в Канаде. И, кстати, у нас для соотечественников в странах Латинской Америки у нас подписывается посольство, которое там раздают уже журнал организациям, которым гораздо труднее получать самостоятельно из Америки. Ну, вы представляете, доставку журнала из Америки в Латинскую. Вот, поэтому посольство получают это на себя, у нас получают посольство в Аргентине, в Бразилии, в Мексике, еще в некоторых странах. Ну, сейчас на этот год значительно будет расширена зона распространения, потому что только что прошла конференция соотечественников стран Латинской и Северной Америки, она прошла в Оттаве, в Канаде, там были представители из 20 стран латиноамериканского континента, и практически все они уехали с экземпляром журнала, чтобы прийти в свое посольство и обратиться туда за помощью о подписке для организации соотечественников в этих странах. Так что зона нашего распространения очень серьезно расширяется.
Ну что же, это действительно хорошая новость и хорошая весть. Заказывайте этот журнал или покупайте его, вы получите как-то весь спектр того, что происходит сейчас в Америке с русскоязычным населением не только там у нас в Нью-Йорке или в каких-то других регионах, но и на другом континенте, в Южной Америке, в других.
Знаете, действительно, Марк, очень интересно, и мне самому казалось очень интересно получать материалы из Латинской Америки, где иногда там, скажем, в какой-нибудь Никарагуа проживает всего 500 человек русскоязычных, и они у себя организуют и центр, они у себя организуют библиотеки, они организуют какие-то празднования русских праздников. Ну, это вообще потрясающе. Наверное, мы в Америке от этого уже отошли. Скажем, в Нью-Йорке, где проживает, ну, официально, неофициально около миллиона русскоязычных, мы уже потеряли то чувство вот этого удивления, встретив кого-то, говорящего на русском языке. Пожалуй, наоборот, в некоторых районах уже удивление вызывает говорящий не по-русски. Вот. Так вот, в тех странах, где очень малочисленные общины или не очень, ну, такие, будем говорить, по нашим меркам достаточно маленькие, люди живут более кучно, более сгруппированно и более интересно. Да, и в Америке то же самое. Знаете, материалы, которые приходят, например, из Хьюстона, где не очень большая русскоязычная община, они настолько интересны, то есть столько событий проходит в небольших, маленьких городах. Я думаю, что нас слушают, наверное, сегодня из разных частей Америки, и может быть, кто-то поделится,
два побережья нашей
страны, что происходит сегодня. Да, ну вот эти вот фестивали. И, кстати, вот это натолкнуло на такую мысль. Смотрите, Координационный совет уже давно вынашивал как бы эту идею создания что-то, какого-то общего праздника на американской земле. Потому что то, что проходит сегодня фестивали, празднования и так далее в разных частях, в разных городах, оно неудивительно. Мы это слышим, чуть ли не каждую неделю это проходит что-то в Нью-Йорке, каждый месяц проходит где-то на американском континенте, в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Хьюстон, Чикаго, Бостон, где-то что-то делается. Но вот единого такого какого-то праздника как объединяющего. Но сегодня нету. Вот вспомните, когда мы жили, скажем, в Советском Союзе, у нас были объединяющие праздники 1 мая, там, 7 ноября, да? Ну, сегодня здесь 1 мая никто не празднует, оно нам, в общем, как бы не очень близкий праздник. 7 ноября он нам совсем сегодня уже не близкий. Вот. Праздники российские, да, они есть, они интересны. Это 12 июня, это День России. 4 ноября новый праздник, который День Единения российский. Но Координационный совет вышел с предложением установить праздник Неделя русского наследия, который бы начинался 6 июня. Почему 6 июня? Это день рождения Пушкина. Неделя, 7 дней, ровно заканчивается на 12 июня, это День России. Но мы сейчас говорим про то, что неделя начинается именно 6 июня. И вот неделя русского наследия, такое понятие, мы взяли за основу и посмотрели вообще, что творится в истории. Как оказалось, что существуют самые разные праздники, утвержденные на законодательном уровне. То есть, если вы посмотрите в календарь, то можно найти и мексиканские праздники, можно найти и месяцы целых народов, месяц афроамерикан, месяц азиатской культуры и так далее. Русского нет у нас ничего, именно связанного с русской культурой. И мы посмотрели, что праздники утверждаются, есть праздники, которые утверждаются на уровне Конгресса, есть, которые утверждаются на уровне президента. Так вот, например, неделю русского наследия, начинающуюся 6 июня, может утвердить Конгресс Соединенных Штатов. Для этого нужно собрать, для обращения в Конгресс, нужно собрать петицию, подписанную 100 тысяч подписей. С учетом, что сегодня в Америке проживает около 4 миллионов человек, ну, это кажется не какой-то смертельной цифрой. Хотя, конечно, это требует определенной работы и затрат, но в принципе это очень реально. Так вот, если мы соберем 100 тысяч подписей и обратимся в Конгресс, то будет установлен единый для всей Америки праздник Неделя русского наследия. Что это нам даст? Это даст то, что любой политик, заглянув в свой календарь, его секретарь скажет: вы знаете, мистер Смит, вот 6 июня у нас неделя русского наследия по календарю. Значит, давайте посмотрим, есть ли у нас русские в нашем районе. Если есть, то давайте тогда, значит, мы должны как-то это дело отметить, потому что это праздник, утвержденный Конгрессом. Понимаете, и уже начинается так, что с обратной стороны. Не мы идем к сенатору, конгрессмену, там, сити каунсилу, ассемблемен, а за помощью, с просьбой рассказываем: вы знаете, а вот тут в вашем районе есть сколько-то русских, и мы хотим что-то тут такое организовать, не могли бы вы нам помочь? Например, дать площадку, там, помочь с музыкой и так далее, там, оказать содействие в получении лиценза от паркового хозяйства. Нет, сами политики уже начинают искать, где же у них тут русские, и как бы им себя проявить, чтобы отметить, что они этот праздник, установленный на государственном уровне, провели достоинством и с честью. Вот такая вот есть идея, она, в общем, подхвачена сегодня. В очень многих районах Америки создан сайт, назову его, это www.russianheritageweek.com. RussianHeritageWeek.com. Очень просто, все вместе пишется. Вот. На этом сайте все то, что я говорю, написано более широко и объемно. На этом сайте есть петиция на английском языке, и этот сайт, петицию можно подписать электронным образом, то есть заполнить свое имя, заполнить свой адрес и отправить. Но для того, чтобы эта петиция отправлялась не одним человеком, там, скажем, 100 раз, то установлена такая система электронной подписи, что человеку, отправившему петицию, приходит на его электронный адрес как бы имейл для подтверждения, он его подтверждает, и все это является электронной подписью, и человек может зарегистрироваться только один раз. Ну, вот, кроме этого, у нас есть отпечатанные брошюры, мы сделали. Брошюры мы готовы выслать любому, любой организации, любому человеку, который, предположим, не силен с интернетом или хотел бы, например, в своем доме сделать сбор подписей. рублей. То есть брошюра, она рассчитана на 20 подписей. Ну, вот такой маленький флаер, знаете, как рекламный. У нас, кстати, даже без брошюр уже приходят такие... С Техаса пришло с одного дома 42 подписи, собрали, просто размножили люди эту петицию на листочках самостоятельно, сделали подписи, прислали нам в огромном конверте 42 человека из одного дома. То есть такое, это была первая такая ласточка. Сейчас сбор подписей идет практически по всей Америке, и те, кто нас слышит, могут включиться в эту борьбу, потому что под каждым листом подписным у нас есть слово «куратор». Это или организация, или человек, который инициировал это дело, и нам будет очень приятно, если будут так называемые победители, те, кто собрал максимальное количество подписей, или просто много подписей, или какие-то вот из каких-то уникальных районов, которых мы сегодня и не знаем, что живут наши соотечественники. Если мы получим оттуда такие подписные листы, это будет тоже очень-очень здорово. Ну вот, вот такая вот интересная акция сегодня идет по Америке.
Ну что ж, 100 тысяч подписей, я думаю, немного это, и русскоязычное население вот с вами подписями проголосуют за то, чтобы неделя русского наследия как-то проходила по всей Америке. А напомню радиослушателям радиостанции «Надежда», что сегодня гостем моего эфира является председатель Координационного совета соотечественников в Соединенных Штатах Америки Игорь Анатольевич Бабошкин. Игорь Анатольевич, вас знают очень многие. Хотелось бы узнать о том, вот как вы начинали в Америке, потому что у любого иммигранта, у любого русскоязычного жителя нашей страны как-то свой путь, своя биография. С чего вы начинали, когда приехали в нашу страну?
Ну, знаете, здесь все очень просто. Для начала все очень просто. 90-е годы – это, как говорится, открытая Россия. Это тогда шла бешеная торговля с Россией, поэтому все мы немножко торговали с Россией. Что только туда не посылали, чем была богата Америка и чего не хватало тогда в России. А в России в постсоветском пространстве не хватало, по-моему, всего абсолютно. Поэтому даже трудно перечислить, что же тогда было. Но потом я работал очень долго, где-то в 97-м году я пришел в финансовые структуры, я работал в страховых финансовых компаниях, практически в одной компании, старейшей в Америке компания Money, которая существовала с 1842 года, да, и проработал в этой индустрии достаточно долго, почти 15 лет, хотя, в общем, и сейчас еще лайсенсы у меня все сохранены, и мои старые клиенты ко мне обращаются, и я им продолжаю немножко помогать. Но в 2000 году я был приглашен работать в Американскую ассоциацию инвалидов, American Brotherhood for the Russian Disabled. Меня избрали председателем совета директоров, потому что президенту ассоциации Михаилу Кременов, он был на коляске, достаточно трудно передвигаться, практически очень слабый английский язык, а обществу инвалидов, конечно, требуется помощь, и помощь требуется в первую очередь от политиков, от общественных деятелей. И вот мы начали серьезно работать над тем, чтобы добиваться определенных прав и защиты для русскоязычных инвалидов в Нью-Йорке, в Америке. И результатом этого стало открытие медицинского центра. То есть в 2004 году открылся медицинский центр в Бруклине, American Brotherhood for the Russian Disabled, на базе медицинского офиса. И ну, на сегодня он продолжает успешно существовать. В 2003 году, когда вот я был еще председателем общества инвалидов, я жил на Статен-Айленде. Вообще на Статен-Айленде я живу уже сейчас почти, ну не 20, чуть-чуть меньше 20 лет. Да, в 2003 году началась очень интересная история. Стэн-Айленд, я тем, кто не из Нью-Йорка, скажу, что Нью-Йорк вообще состоит, само слово, сам город Нью-Йорк состоит из 5 районов. Это Бруклин, Квинс, Стэн-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Стэн-Айленд третий по численности район Нью-Йорка. И на сегодняшний день там проживает 500 000 человек. Из них считается, что где-то 75 тысяч проживает русских. Так вот, массовый переезд русских на остров начался где-то в конце 90-х годов, чуть в 99-м, когда вот этот был бум для программистов, деньги текли рекой, и люди покупали дома за копейки, что называется, и переезжали в Стэтен Айленд. Тогда стэтенайлендское население, это большая часть итальянское население, очень сильно воспротивилось тому, что начался резкий рост стоимости домов. Ну, вроде бы, с одной стороны, тебе приятно, что вокруг тебя дома растут и дорожают, а с другой стороны, семьи-то коренных жителей постоянно расширяются, и вот дети этих итальянцев уже были не в состоянии купить дома рядом с родителями, им пришлось уезжать в Нью-Джерси, двигаться в другие штаты, там, где дома были, ну, по достаточно низкой цене, потому что Стэтнаут рост, что называется, как грибы после дождя. Вот. Это вызвало определенную волну местного итальянского населения, и начались проблемы, детей начали русских оскорблять в школах, машины поджигали, вот, и тогда появилась очень негативная статья в местной газете Стэтен-Айленда, обвиняющих русских в том, что они покупают дома за кэш, что они виновны в поднятии домов и так далее, и так далее. То есть это было чисто этническое или расовое, как хотите, нападки на нашу общину. И пришлось общине объединиться. Объединились настолько, что обратились во все абсолютно государственные структуры. Сенатор, был тогда сенатор Лахман, я помню, он принес свои извинения и воздействовал на то, чтобы газета принесла свои извинения. Журналист принес письменные извинения. Спикер Горсовета Нью-Йорка выпустил специальное обращение о недопустимости этнических и расовых разногласий на Стэтен-Айленде в связи с вот этими делами. Это все произошло после того, как мы в 2003 году организовали организацию RACSI. Это Russian American Council of Staten Island. Это русскоязычная организация, которую образовали такие наиболее мощные на тот момент организации в Стэтен-Айленде. И меня избрали президентом этой организации. В принципе, я им являюсь и до сегодняшнего дня. Хотя организация, будем говорить так, имеет такой, как бы, затишье. То есть мы вспыхиваем только тогда, когда что-то происходит серьезное. Ну, например, недавно, когда проходили серьезные выборы русскоязычного представителя в Сенат штата Дэвида Старобила, наша организация снова, как бы, собралась. Мы собрали бизнесменов, мы пригласили Дэвида Старобина, попросили его рассказать о своей программе, что же такое будет, если будет у нас первый сенатор в Америке русскоязычный. Вот. Ну вот мы пообщались, интересно, но на сегодняшний день мы знаем, что Дэвид Старобин — это сенатор Соединенных Штатов, штата Нью-Йорк. Вот. То есть борьба такая была наша не бесполезная очередной раз. Вот так вот мы что-то делаем в Америке.
Кстати, в газете «Русская Америка» в одном из ближайших номеров читать интервью Дэвида Старобина, вновь избранного сенатором от штата Нью-Йорк. Уже интервью готово. Мы его вот обрабатываем, и в один из ближайших номеров мы его поставим в нашу газету. Он, кстати, тоже обещал выступить на радио «Надежда». Напомню, что гостем моей программы «Америка и мир» сегодня является председатель Координационного совета соотечественников в Соединенных Штатах Америки Игорь Анатольевич Бабошкин. Через буквально, ну, где-то пару месяцев состоится новый очередной форум соотечественников уже в Майами. Что вы ждете от этого мероприятия? Что нового будет? Я знаю, что будет реорганизация Координационного совета. Расскажите, пожалуйста, об этом событии.
Да, значит, действительно, 31 августа в Майами будет проходить четвертый форум соотечественников. Давайте, кстати, я дам телефон на всякий случай. Это телефон моей компании, но если вы скажете, что это по вопросу соотечественников, то запишут ваши все телефоны, мне это передадут. Телефон 718 312-81-21. Но мы его потом еще, наверное, раз повторим. 718-312-81-21. Да. Так вот, по поводу форума. Ну, смотрите, в 2006 году, как я сказал, в Вашингтоне был избран Координационный совет. Туда вошло достаточно много людей. В первую очередь старались, чтобы привлечь к этому движению как бы основные массы, старались туда избрать людей, чьи имена были достаточно на тот момент известны. На сегодня, и они сегодня есть у нас в списке членов Координационного совета, хотя не скажу, чтобы все они, например, были достаточно активны и в том плане, чтобы они, ну, как-то участвовали в тех делах, куда мы их приглашаем. То есть люди почетные, люди уважаемые, но занятые своими делами, своей работой. Многие находятся в самых разных штатах, кто-то в Мэриленде, кто-то в Нью-Йорке и так далее, вот, кто-то в Калифорнии. Собрать вместе всех достаточно трудно, проблемно, тем более, что хочу сказать, что Координационный совет — это, как я уже сказал, организация не зарегистрированная, соответствующим образом у нее нет расчетного счета, у нее нет никакого финансирования, все это на абсолютно добровольных началах, и если меня куда-то приглашают или я куда-то еду, еду я за свой счет, неважно, это Вашингтон или это Калифорния или еще что-то. Значит, так вот, сейчас мы хотим переизбрать Координационный совет кардинально. То есть мы приглашаем самые крупные, самые известные организации на сегодня, которые занимаются культурой, которые занимаются, ну, не только даже сегодня уже культурой, сегодня многие научные и прочие медицинские организации есть в Америке, которые занимаются, работают с Россией, которые передают туда сегодня свой опыт. В конце концов, страна, из которой мы приехали, сегодня, может быть, нуждается в каких-то технологиях, в какой-то помощи. Хотя там денег, говорят, много, но не все можно купить за деньги. Нужна иногда какая-то живая помощь. Поэтому, скажем, такие организации, как Ассоциация русско-американских ученых, Ассоциация русско-американских медиков в Америке, которые есть, которые насчитывают по 500 человек членов, они проводят большущую работу в России, в медицинских центрах, в научных центрах и так далее. Так вот, сегодня мы хотим привлечь в Координационный совет такие организации, руководители таких организаций, которые серьезно работают в этом направлении, серьезно работают с Россией, серьезно могут продвигать культуру и русский язык на американском континенте. Поэтому будет, что называется, открытый конкурс, будет открытые выборы, открытые предложения в Координационный совет. И мы надеемся, что Координационный совет после этого, во-первых, мы должны людям сказать, что это работа добровольная, что это работа за свой счет, поэтому это только крупные организации могут себе позволить быть членами Координационного совета, или те, кто занимается действительно большими какими-то интересными делами. Вот. Ну и у нас Координационный совет, конечно, мы очень привлекаем тех, кто занимается СМИ, средствами массовой информации. Кстати, Аркадий, я вас приглашаю обязательно принять участие в форуме и войти в наш Координационный совет, потому что то, что вы делаете, это потрясающе. Это ваша газета, газета — ваше приложение значит, для казаков, казачья станица, и ваши передачи на радио, люди, которых вы приглашаете. Это потрясающая работа, именно, я считаю, для объединения русскоязычной общины в Америке. Так что вам надо быть с нами. Вам надо быть с нами. Спасибо. Обязательно. Вот. Спасибо. Будьте гостем в Майами. Да, вот то, что будет на форуме. Ну, на форум приглашены очень интересные большие люди. Кстати, на форум приглашен посол Российской Федерации в США Сергей Иванович Кисляк. Он мне лично дал согласие быть там и выступить, и пообщаться с людьми. Это будет совершенно свободная форма общения. То есть после выступления это будет... Значит, у нас программа форума состоит таким образом, что до обеда это выступление ну, самых интересных представителей русскоязычной общины и гостей, которых мы пригласили. Это из Москвы это будет и департамент по работе соотечественников, который расскажет о новых программах, которые есть для соотечественников во всем мире. Это новые программы, можно назвать фонд защиты соотечественников. Это достаточно интересный фонд, который сейчас создан в России, потому что государство не всегда может оказывать помощь тем, кто оказался в трудном положении за границей, независимо от его статуса, независимо, легальный он или нелегальный мигрант. Если человек является нашим соотечественником, он должен получать помощь. И для этого в России создан фонд, который работает с 1 января 2012 года. Да, об этом, обо всем сможет рассказать, значит, представитель департамента по работе соотечественников. Свое согласие дал директор департамента Александр Васильевич Чепурин. Представитель русского мира фонда, который оказывает серьезную поддержку различным культурным программам во всем мире, связанным с русским языком, Михайлов Николай Николаевич будет на форуме. Ну, представители Думы будут представители московского правительства, Петербурга и так далее. Будет президент общества России православная Александр Иванович Буркин. Будет очень много интересных людей, с которыми можно будет пообщаться в совершенно живой, непринужденной обстановке. Потому что, как я сказал, первая половина форума – это будет выступление, вторая половина – это работа секций. То есть будет около 5 секций. Это секция исторического наследия, секция культуры, секция русского языка и образования. Молодежная секция, кстати, ассоциация «Заря» – это объединение молодежных организаций в различных колледжах Америки, которые существуют. Мы ожидаем где-то более 50 человек, представителей самых разных университетов Америки, молодежных русскоязычных организаций.
Напоминаю, что сегодня в эфире моя передача «Америка и мир». Председатель Координационного совета соотечественников США Игорь Анатольевич Бабочкин. Мы с вами как раз говорили о предстоящем форуме Конгресса соотечественников, который состоится 31 августа в Майами. А что вы ждете после этого форума? Какие новые будут программы? Что нового будет в работе Координационного совета, которого вы возглавляете?
Ну, давайте говорить так, Аркадий, что я его возглавляю до 31 августа. 31 августа будут перевыборы. Если мне доверят возглавлять его и дальше, то мы пойдем дальше. Я думаю, что у нас сегодня очень хороший путь. Мы создали очень многое за эти годы. Куда мы будем двигаться? Ну, это решит Координационный совет. Но двигаться мы будем все в том же направлении. И сегодня большое направление – это организация чартерных школ. И, кстати, на форуме во второй день будет поездка на открытие чартерной школы в Майами. Сегодня чартерные школы, ну, это длинный разговор, это, наверное, надо делать целую отдельную передачу, что это такое. Но, в принципе, это государственные школы.
Мы сделаем, не последний раз у нас на студии в эфире.
Да, чартерные школы – это школы государственные под частным владением, но с углубленным изучением той или иной науки или культуры, или спорта, или чего угодно. То есть, может быть, чартерная школа с углубленными занятиями теннисом и русским языком. Ну, я к примеру говорю, да. Так вот, чартерная школа с изучением русского языка – это сегодня очень серьезное направление. Есть школы уже открытые, где учатся по 900, по 800 человек, которые изучают русский язык. Это и в Калифорнии, это в Орегоне. Вот в Майами сейчас открывается школа. Открытие чартерных школ – это очень серьезная работа, которая ведется. Снова будем готовиться к детскому театральному фестивалю. Сейчас в нем уже, он пройдет в марте 2013 года. Подготовка к нему очень серьезная, потому что уже будут участвовать очень много коллективов из Канады, из Аргентины, по-моему, с Коста-Рики. То есть приедут детские театральные коллективы со всего континента, съедутся. Но это серьезная работа, подготовка такого события. Что еще можно сказать? У нас этот год юбилейный, у нас 1812 году в победе в войне с Наполеоном 200 лет. У нас 200 лет открытия форта Росс. Сейчас идет много очень мероприятий и празднований, особенно в форте Росс в Калифорнии, но в конце конце года мы ожидаем закрытия этих мероприятий. Очень большое интересное событие будет в конце года в России, в Петербурге. Пройдет конгресс соотечественников с участием президента России. Раз в три года проводится именно конгресс с участием президента. И, ну вот, будем выбирать туда делегатов на конгресс и будем смотреть, какие вопросы мы можем вынести для обсуждения на конгрессе. Какие у нас есть вопросы от американских соотечественников. Будем продолжать выпускать наш журнал. Приглашаем всех присылать материалы. Как я сказал, готовится второй том книги «Русские в Америке», о современных организациях, которые есть. Поэтому все, что вы присылаете в журнал, оно может, ну, не автоматически, но с большим процентом ожидания попасть в книгу о современной уже Америке. Так что проектов огромное количество, очень много. Ну, будем надеяться, что все они будут сбываться. Давайте я еще раз дам свой телефон, потому что я вижу, что мы идем с вами к завершению, судя по времени. Значит, телефон наш 718-312-81-21. Это телефон, как я сказал, не на автоответчике будет моя компания, поэтому не стесняйтесь, оставьте свое сообщение и скажите, по какому вопросу вы звоните, и мне обязательно ваш вопрос и телефон передадут.
Напомню, у нас осталось буквально 4 минуты, но я, конечно, не могу не задать такой вопрос. Мы говорили, давайте, о предстоящих событиях, об успехах Конгресса соотечественников, но, видимо, есть какие-то и проблемы, которые мешают как-то развиваться более успешно. Ну вот, например, большой резонанс вызвало ваше выступление в Колумбийском университете на юбилей там русского журнала, была конференция, и я знаю, что очень было много и звонков на радио, и писем в газету. Ваше выступление действительно вызвало большой резонанс. Несколько слов для наших радиослушателей, потому что вы поднимали очень серьезные проблемы в своем выступлении.
Знаете, я даже не знаю, о проблемах говорить в завершении передачи, конечно, не очень бы хотелось. Я бы сказал так, что сегодня одна из проблем, которая в принципе есть у соотечественников, может быть, это не совсем то, что я говорил в Колумбийском университете, но сегодня есть такая проблема, что когда создается какое-то движение, какая-то организация, что бы ни происходило большое такое и хорошее, всегда находятся какие-то вот прилипания со стороны, которые пытаются этим большим и хорошим воспользоваться. И чаще всего в своих корыстных целях. Непонятных совершенно каким. Поэтому очень хотелось бы предупредить тех, кто собирается приехать на конгресс, но не отвечает тем требованиям, которые действительно присутствуют. То есть, вы понимаете, когда появляется человек на конгрессе и начинает рассказывать сказки о себе, о своей работе, а люди, которые сидят рядом, прекрасно понимают, что ничего такого нет и что это абсолютно, извините меня, ложь, то это неприятно. Но, к сожалению, сегодня такие у нас организации, фиктивные организации существуют, и, к сожалению, интернет как раз-то наполнен именно этими организациями, потому что те, кто работает, у них обычно нет времени о себе написать. Вы знаете, вот я знаю множество организаций, которые не могут нам прислать материалы, я о себе журнал, потому что, говорит, ты понимаешь, ну некогда, говорит, работаем, некогда писать. А есть люди, которые не работают, но только пишут. И поэтому, когда я вижу в средствах массовой информации, где-то, причем где-то в РИА Новости, то есть то, что далеко и непроверяемое, знаете, вдруг начинают писать о каких-то совершенно немыслимых событиях, которые происходят, вдруг оказывается в Нью-Йорке или в каком-то крупном городе, а в Нью-Йорке об этих событиях никто даже не видел и не слышал, вот это бросает тень, в общем-то, на все движение соотечественников. И вот с этим мы постараемся, ну, серьезно бороться, разобраться на предстоящем форуме, я думаю, и обозначить именно те организации, которые мешают всем остальным жить. Но это будет абсолютно коллективно открыто обсуждаемое, так что никаких кулуарных вещей я там не ожидаю. Я думаю, что мы все открыто сможем посмотреть друг другу в глаза, а самое главное понять, кто чем занимается. Ведь всегда проще профессионалу увидеть непрофессионала, если он сидит с ним рядом, а не читает отчеты, где-то написанные неизвестными корреспондентами, а порой даже не корреспондентами, а просто материалами, присланными куда-то в редакцию, которые не сильно возможно проверить. Ну, вот это вот один из поинтов, который, я думаю, что является, наверное, таким темным пятном на всем этом движении.
Ну что ж, хочу поблагодарить от имени радиослушателей станции «Надежда», крупнейшей русскоязычной радиостанции в Америке, которую слушают русскоязычное население нашей страны на обеих побережьях. Хочу поблагодарить Игоря Анатольевича Бабушкина за любезное согласие принять участие в моей передаче, пожелать успехов вам, Конгрессу соотечественников, чтобы новый форум, который пройдет в Майами, прошел и закончился успешно. Новых вам успехов. Вы делаете огромную работу, огромное дело для всего большого населения русскоязычного нашей страны. Спасибо, до новых встреч.